Часть вторая. Открытие, опровергающее инстинктивистов. Пятое. Нейрофизиология. Здесь будет показано, как точные научные данные нейрофизиологии, психологии животных, палеонтологии и антропологии опровергают гипотезу о том, что в человеке от рождения заложен спонтанный саморазвивающийся инстинкт агрессивности. Отношения между психологией и нейрофизиологией. Прежде чем начать обсуждение нейрофизиологических данных, необходимо сказать несколько слов о взаимоотношениях между психологией, наукой о душе и нейрофизиологией, наукой о нервной системе. Каждая наука имеет свой предмет и свои методы, и направление исследований часто определяется возможностью применения этих методов для анализа конкретных данных. Трудно ожидать, что нейрофизиолог пойдет тем путем, который является наиболее приемлемым с точки зрения психолога, и наоборот. И все же можно ожидать, что обе науки сотрудничают в тесном контакте и поддерживают друг друга. Но сотрудничество возможно только в том случае, если обе стороны располагают хотя бы минимумом необходимых знаний, позволяющих им понять язык другой науки и правильно оценить факты. Если бы ученые из разных областей знания работали в тесном контакте друг с другом, они бы увидели, что данные, добытые в лабораториях, могли бы принести гораздо больше пользы, если бы были доступны также и представителям смежных областей и увязаны в одну систему. Сказанное относится и к проблеме оборонительной агрессивности. Однако чаще всего психологические и нейрофизиологические исследования варятся каждое в своем соку, и специалист по неврологии в настоящее время даже не в состоянии удовлетворить потребность психолога в информации. Он не может, например, ответить на вопрос, какие нейрофизиологические показатели эквивалентны таким страстям, как деструктивность, садизм, мазохизм или нарциссизм. Да и психолог мало чем может быть полезен нейрофизиологу. Складывается впечатление, что каждой науке лучше идти своим путем и решать свои проблемы, пока в один прекрасный день они не сойдутся в одной точке, исследовав одну и ту же проблему, каждый своим методом. И тогда можно будет сравнить результаты и подвести итоги. Конечно, было бы странно, если бы каждая наука для подтверждения или опровержения своих гипотез дожидалась результатов исследований других наук. И пока психологическая теория не получила ясных и убедительных опровержений со стороны нейрофизиологии, психолог не должен сомневаться в своих знаниях, если они опираются на правильные наблюдения и верную интерпретацию данных. Об отношениях этих двух научных дисциплин есть хорошее высказывание у Ливингстона. «Пора прекратить соревнования между обеими дисциплинами. С кем нам бороться? Только с собственным невежеством. Есть много областей, в которых необходима совместная работа исследователей мозга и специалистов в области поведения. Но мы не достигнем большего понимания, пока не внесем изменения в наши нынешние концепции. А для этого также нужны талантливые исследователи и теоретики». Многочисленные научно-популярные издания создали иллюзию того, что нейрофизиологи нашли объяснение многих проблем человеческого поведения. Однако большинство специалистов из этой области знания придерживаются совершенно иной точки зрения. Так Балок, специалист в области нервной системы беспозвоночных, электрических рыб и морских млекопитающих, начинает свой труд о развитии нейрофизиологических механизмов со слов об отрицании нашей способности на сегодняшний день сделать серьезный вклад в решение реальных проблем и утверждает, что мы, по существу, не имеем ни малейшего представления об участии нейронов в механизме процесса обучения, о физиологическом субстрате инстинктивного поведения или других более сложных проявлениях поведенческих реакций. Аналогичные мысли мы находим у Биргера Каады. Наши знания и представления о механизмах формирования агрессивного поведения в центральной нервной системе ограничены тем, что информацию мы получаем в основном из экспериментов над животными, и поэтому мы почти ничего не можем сказать к аффективным аспектам эмоций. А интерпретировать поведение только на основе анализа внешних феноменов и периферийных телесных изменений явно недостаточно. К такому же выводу приходит Пенфилд, один из крупнейших неврологов Запада. Тот, кто надеется решить проблему духа и души с позиции нейрофизиологии, похож на человека, стоящего у подножия горы. Человек стоит на полянке и смотрит вверх, готовый взобраться на гору. Но вершина всегда закрыта облаками, и поэтому многие считают, что она вообще недостижима. И если настанет день, когда человек дойдет до полного понимания устройства своего мозга и своего сознания, то это можно будет считать его величайшим завоеванием и окончательной победой. Но в исследовательской работе ученого существует только один метод наблюдения явлений природы, и сравнительный анализ экспериментальных результатов на базе тщательно разработанной гипотезы. И нейрофизиологи, для которых этот метод единственный, должны честно признать, что на основе собственных исследовательских данных они вряд ли смогут дать ответ на поставленные вопросы. Некоторые неврологи в целом более или менее пессимистически оценивают перспективы сближения неврологии и психологии, а также возможный вклад современной нейрофизиологии в объяснение механизмов человеческого поведения. Этот пессимизм выражают фон Ферстер и Мельничук, Матурана, Варелла, критически высказываются по этому поводу и Ворден. Из многочисленных устных и письменных высказываний исследователей мозга я понял, что многие разделяют это мнение. Мозг все чаще рассматривается как целое, как система. И ясно, что ни один из элементов этой системы в отдельности не в состоянии объяснить поведение человека. Убедительные данные в подтверждение этой мысли приводит Валенштайн. Он показал, что врожденные и связанные с гипоталамусом центры голода, жажды, сексуальности и другие, если они вообще существуют, не размещены в чистом виде в каких-то точках мозга, как это предполагалось раньше, когда думали, что раздражение одного центра может вызвать поведение, предписанное другому центру, если окружение будет давать стимулирующие раздражители, созвучные второму центру. Плуг показал, что агрессия, точнее невербальная реакция на угрозу маленькой обезьянки, не принимается всерьез другими обезьянами, если угроза исходит от обезьяны, имеющей более низкий социальный статус. Эти факты совпадают с холистской точкой зрения, которая утверждает следующее. Когда мозг решает, каким приказом вызвать то или иное поведение, он принимает во внимание не только сигналы прямого стимулирования, но и общее состояние природного и социального окружения, которое в этот момент является для объекта дополнительным раздражителем и может вносить в его поведение свои коррективы. Скептицизм по поводу возможности нейрофизиологии дать адекватное объяснение человеческому поведению вовсе не означает, что тем самым ставится под сомнение истинность и пригодность для сравнительного анализа многих экспериментальных данных последних десятилетий. Эти данные имеют достаточно важное значение хотя бы потому, что предоставляют богатый материал для понимания одной из форм агрессии – оборонительной, особенно если такой материал умело классифицировать, привести в систему и описать при помощи новой терминологии. Мозг как основа агрессивного поведения. Исследование проблемы отношений между функцией мозга и поведением индивида с самого начала было определенно дарвиновским тезисом о том, что структура и функция мозга подчинены принципу сохранения индивида и вида. С тех пор нейрофизиологи главным образом сосредоточили свое внимание на том, чтобы обнаружить участки мозга, ответственные за элементарные рефлексы, а также за необходимые для выживания способы поведения. Общепризнанным является утверждение Маклина, который обозначил основные механизмы направления работы мозга аббревиатурой из 4 букв F, означающих 4 вида деятельности – питаться – feeding, драться – fighting, убегать – fleeting и заниматься сексом. Ясно, что эти 4 рода деятельности жизненно необходимы для сохранения индивида и вида. О том, что для функционирования человека и человечества необходимо реализовать еще и другие потребности, выходящие за рамки простого выживания, будет дальше отдельный разговор. Сначала об агрессии и бегстве. Как утверждают исследователи Гесс, Отс, Хит, Дельгадо, эти импульсы контролируются разными участками мозга. Так, например, экспериментально установлено, что, стимулируя определенные участки мозга, можно усилить эффект гнева и соответствующую модель поведения, а можно и затормозить. Например, активация зависит от промежуточного мозга, латерального гипоталамуса, центрального серого вещества, а раздражение таких структур, как септум, сингулум, виндум, или нуклеус гаудатус препятствует возникновению подобных эффектов. Некоторые исследователи достигли утонченного хирургического мастерства при операциях вживления электродов в определенные участки мозга. Это Гетц, Олдс, Мильнер, Дельгадо. Они имели возможность проводить наблюдения в 2 направлениях. Например, фиксировать яркое проявление агрессивного поведения в результате прямого электрического раздражения определенных участков с одной стороны и с другой фиксировать торможение агрессивности путем раздражения других зон. Одновременно они научились измерять электрическую активность этих различных участков мозга, когда испытуемые демонстрировали эмоциональные реакции на внешний раздражитель – гнев, страх, желание и так далее. Кроме того, им удалось наблюдать далеко идущие последствия повреждений отдельных участков мозга. На самом деле, ни один свидетель не может забыть свои впечатления, когда сравнительно небольшое увеличение электрического заряда в электроде, вживленном в зону агрессии, могло вызвать внезапный взрыв неконтролируемой убийственной ярости, а включение стимула торможения – вызвало реакцию мгновенного исчезновения агрессии. Значительный интерес к испытаниям подобного рода вызвал театральный эксперимент Дельгадо, в котором он удерживал на арене быка под потоком стрел с помощью дистанционного воздействия на мозговые зоны, тормозящие агрессивность. Тот факт, что в одних зонах реакция активизируется, а в других сдерживается, сам по себе не является какой-либо особой приметой агрессивности. Такая двойственность, биполярность, характерна и для других рефлексов. Мозг вообще организован по типу биполярных систем. Когда не работают специальные раздражители, внутренние или внешние, агрессивность находится в состоянии подвижного равновесия, ибо зона возбуждения и зона торможения довольно стойко уравновешивают друг друга. Это особенно четко проявляется, когда одна из зон оказывается поврежденной. Генрих Клювер и Буцци в своем классическом эксперименте впервые показали, что у резусов диких кошек, крыс при повреждении определенных участков головного мозга, наступали такие серьезные изменения, что они на некоторое время, даже при сильной провокации, полностью утрачивали способность к проявлению агрессивных реакций. С другой стороны, повреждение участков, тормозящих агрессию, например, маленькой зоны вентромедиального ядра гипоталамуса, ведет к состоянию перманентной агрессивности кошек и крыс. Вследствие дуальной, биполярной организации полушарий мозга возникает важный вопрос: какие факторы нарушают равновесие и провоцируют открытую ярость и соответствующее разрушительное агрессивное поведение? Мы видели, что нарушения такого рода могут наступить с одной стороны от электрического раздражителя, а с другой – вследствие выведения из строя тормозящих центров, не считая гормональных и метаболических изменений. Марк и Эрвин обращают внимание на то, что нарушения равновесия могут быть вызваны еще и разного рода мозговыми заболеваниями. А какие условия нарушают равновесие в сторону мобилизации агрессивности, не считая двух экспериментальных ситуаций и одной патологической? Каковы причины врожденной агрессивности у зверей и у людей?